Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, настоятель Храма Рождества Христова в Митино, член коллегии по рецензированию экспертной оценки при издательском совете Русской Православной Церкви, иеромонах Феоктист Игумнов. Мы говорили сегодня о том, что смыслы могут меняться, да, и в этом удивительно. Евангелие само по себе такая удивительная книга, что ты можешь 20 тысяч раз прочесть один и тот же текст, и каждый раз он тебе будет открываться какой-то своей новой стороной. И, казалось бы, на какой-то такой непросвещенный, опять же, и наивный взгляд, вроде моего, зачем вообще нужна еще какая-то церковная литература, если у нас есть Евангелие, которое каждый раз читается иначе и по-новому, в котором каждый раз мы открываем для себя новые смыслы. Зачем нам нужно что-то еще?
Можно встречный вопрос? Вы из церковной литературы читаете только Евангелие?
Нет, ну я, конечно, читаю по мере своих силеночек умственных там каких-то отцов и преданий.
Почему? Достаточно Евангелия, ведь вы сами сказали.
Ну, интересно. Знаете... Но, честно говоря, Евангелие мне читать... для меня это почему-то в меньшей степени усилие, чем, не знаю, читать Игнатия Брянчанинова или Сергия Булгакова. Вообще не могу читать. Очень старалась, например.
Как правило, мы Сергию Булгакову не даем гриф издательского совета.
Правда?
Правда.
Опа! Давайте пояснять тогда. Это цензура. Вот это наше, это не наше.
Я читала, пыталась читать толкование на Апокалипсис Иоанна Богослова, но у меня, правда, не пошло. Это очень тяжелое чтиво. А я не знала, что Сергей Булгаков не входит в список разрешенной литературы.
У него... Я сейчас не хотел... Особенно углубляться в разговор об отце Сергии и его
богословских принципы, давайте взглядах. Обозначим. Да.
Принципы. Во-первых, вы сказали слово «цензура». Угу. Я протестую против этого слова.
Рецензирование.
Почему? Объясню почему. Потому что, во-первых, Святейший Патриарх, когда давал поручение создать коллегию по рецензированию и оценке, он говорил, что это ни в коем случае не должна быть цензура. А наша задача – ограждать чат церкви от того, что может нанести вред их душам. Цензура, она предполагает запрет на публикацию. Это самый очевидный факт, что в современном мире этот запрет, никак не может быть...
осуществлен.
Да.
Почему это не может? Может.
Вы мне запрещаете публиковать? Вы не можете запретить что-то публиковать?
Могу.
Как?
Могу. Могу обратиться к светским властям и потребовать снятия спектакля из афиши. Я могу обратиться к светлым властям и потребовать снятия книг из продажи.
Тогда мы их издадим в Финляндии и выложим в интернет.
Совершенно верно. Я на каком-нибудь американском хостинге размещу свои книги, и что?
Все равно, снять спектакль из афиши мы можем.
Да, но мы не можем этот спектакль как таковой истребить. Мы можем запись этой постановки разместить в интернете. И он будет, то есть мы
его все равно будет в доступе.
Уничтожаем.
Да, а зачем тогда? А зачем тогда пытаться это сделать?
А вот я и говорю, мы не пытаемся запрещать кому-либо что-либо публиковать. Мы просто говорим. Мы отвечаем на простой очень вопрос. Вот эта книга, этот диск или аудио-видео-диск, он может быть распространяем в церковных книжных лавках?
То есть
через церковную торговую сеть он может распространяться или нет?
То есть, грубо говоря, мы ставим штамп «одобрено» и «разрешено», либо этот штамп не ставим, но эту книгу человек может купить в любом другом месте, если ему хочется.
Да, совершенно верно. Совершенно верно.
То есть вы заботитесь только о том, чтобы от имени церкви не распространялось нечто, что с точки зрения церкви не полезно.
Да,
скажем так. Даже не скажу вредно, не полезно.
Верно, да.
Тогда давайте вернемся все-таки к моему вопросу, потому что вот я назвала буквально две книги, и одна из них уже оказалась не соответствующей экспертной оценке коллегии при издательском совете Русской Православной Церкви. Так, значит, тогда опять получается многие знания, многие печали. Зачем мне вообще в это лезть? Зачем мне читать книги другие, когда есть книга книг?
Ну, опять же, хотя бы по той простой причине, что евангельские те же самые сюжеты и мотивы, они иногда лучше воспринимаются, изложенные, может быть, пространно и художественным образом, ярче, ну, для кого-то какие-то моменты. Потом, ну вот я, как будучи монахом, так в какой-то степени, вот все же стараюсь читать монашескую литературу, ну и вот это монашеское прочтение и толкование и понимание Священного Писания, оно для меня лично очень важно, потому что там рассказываются такие вещи, которые они, ну, не очевидны, их можно постичь только опытом. И боюсь, что для приобретения этого опыта может не хватить жизни.
Просто очень много ведь есть действительно глубокой, серьезной святоотеческой литературы, которая на самом деле, ну, простите мне такое сравнение, это все-таки такая спецлитература, профессиональная, да? Это как, не знаю, вот архитекторов есть там какой-нибудь по сопромату учебник. Они его читают, они понимают, о чем там. А я прихожу в церковную лавку, беру того же там Брянчанинова или, не знаю, там Лествицу или Добротолюбие. И с высоты своего духовного образования и развития я там, в принципе, мало чего могу понять, потому что это профессиональная литература. Это литература для людей гораздо более продвинутых и ну, я не знаю, там, практикующих и все эти монашеские подвиги и заповеди святых отцов.
Так ведь прозвучало вот определение. Я читаю монашескую.
Это я читаю монашескую литературу.
Да.
Но она ведь и в лавке продается. Нет,
значит, есть деление. Есть монашеская,
конечно,
есть для мирян.
Конечно.
Есть для... Вот, а какие?
Конечно, конечно. Это деление, может быть, не такое явное, но оно есть. И, в общем-то, это тоже известный факт, что если тебе лучше не читать литературу, которая не сообразуется с твоим образом жизни. То есть мне, например, литературу для многодетных мам, она, ну...
Не пригодится.
Не полезна, скажем так. Или какие-нибудь любовные романы. Я от них с ума сойду просто. В буквальном смысле это не метафора. Потому что это никак не согласуется с моим образом жизни. С тем, как я живу, и где вопрос, к этому передо мной стоит вопросы. Поэтому...
И наоборот.
Наоборот. Мы должны читать литературу, которая хоть как-то она, ну, коррелирует с тем, как мы живем как у нас образ жизни.
Подождите, значит, для вас там, художественная литература, беллетристика закрытая страница?
Нет, я ее читаю. Но беллетристика разная бывает.
Но она все равно про жизнь, от которой вы отделены монашеским.
А что вы вот последнего прочли тогда из ну, художественной литературы? Просто интересно.
Что вы позволяете себе?
Мне стыдно признаться, это был снова Обломов. Так получилось. Это был Обломов.
И не сводит с ума?
Ну, так получилось.
А меня как раз Обломов сводит с ума.
А мне так нравится.
Мне тоже нравится, но он сводит, вот натурально сводит с ума.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях иеромонах Феоктист Игумнов, настоятель храма Рождества Христова в Митино, а также член коллегии по рецензированию экспертной оценки при издательском совете Русской Православной Церкви. Мы говорим о литературе, о церковной литературе, о том, что мы можем найти в церковных лавках. Кстати, если говорить о беллетристике, то в последнее время, благодаря отцу Тихону Шевкунову, архимандриту Тихону и его несвятым святым, как-то развилась целая линия такой вот православной художественной литературы, и там, в общем, тоже попадаются достойные авторы интересные.
Ставите гриф.
Кстати, я понял, что наврал. Последним была книга, которая не издана, еще неизвестна. И я не знаю, это художественная литература. Сейчас просто мне случайно попался этот, ну, как сказать, случайно попался текст.
Рукопись.
Рукопись. Это была действительно рукопись. А одна наша прихожанка вот нашего храма Рождества Христова Митина, молоденькая еще девочка, несколько лет назад у нее случился острый лейкоз. И это было 20 лет или 21. Вот, и она оказалась в больнице. Ее лечили, ну, это очень жесткое антираковое такое лечение. И она при этом, будучи студенткой в ГИКа, сейчас она закончила его, и у нее есть такой дар слова, она, находясь вот в больнице с неопределенным финалом, она писала вот такие заметочки. Заметочки она вот публиковала в своей социальной... Там специально закрытая группа была в социальной сети, и их получилось, как я это не поленился скопировать, и получилось почти 5 авторских листов этих заметочек за время ее нахождения в больнице. И вот это такое чтение... помимо того, что она очень вкусно пишет, она владеет языком, это мощнейшая, мне кажется, для любого человека инъекция против уныния и нытья, которые вот у нас бывают, потому что когда она там под этими капельницами бесконечными, с катетерами из шеи и так далее, там, ну, что-то ужасно она так немножко описывает, но при этом неистребимый оптимизм и радость жизни, бытия в самых ее простых проявлениях и благодарность абсолютно всем. И вот это последнее, что я прочитал. Было.
А вот на это бы поставили? На это бы поставили гриф?
Да.
Да?
Да.
Гриф, прям такое страшное слово.
Да, но тем не менее, вот я пытаюсь понять.
Я прошу прощения, я вот так сказал, да, я думаю, что да. Дело в том, что решение принимает коллегия.
Нет, конечно, вот всякий
я
раз...
Я бы ходатайствовал за.
Всякий раз я спрашиваю исключительно ваше личное мнение, и вот здесь вот интересно, то есть где есть ли вообще грань, по-вашему, между, ну там, вот строго, богословской литературы, потому что то, о чем вы сейчас рассказали об этой рукописи, это в известной степени тоже свидетельство такое. Свидетельство о Боге, потому что вот через это прошла, и это свидетельство. Но это не толкование, это не привязка такая вот непосредственная, скажем, к святоотеческой там, и литературе или к Евангелию, вот какие-то толкования. Это вами воспринимается как книга церковного содержания?
В широком смысле, да. В широком смысле, потому что все же есть некое... Можно как знаете, богословие – такое бесконечное понятие, и комплекс наук-то включает такой очень широкий. То же самое и церковность. Ее можно понимать очень по-разному. Церковную литературу можно понимать очень по-разному. Или это может быть узко богослужебные книги, это могут быть узко святоотеческие толкования, но при этом это может быть опыт жизни и членов церкви полезно для других членов церкви. И это тоже будет церковная литература. Потому что, на мой взгляд, церковная литература, ну, в широком так, в смысле, да, то, что это, во-первых, она не противоречит никоим образом учению церкви, и, во-вторых, она, ну, как-то вот радует сердце. Ну,
жизнеутверждающее.
Знаете, да.
А давайте тогда не будем вообще... теоретизировать, а вот вы нам скажете, например, список из 5 книг, которые с вашей точки зрения стоит прочитать православному христианину, который хотел бы познакомиться с церковной литературой, но не имеет такого глубокого знания пока еще.
Университетов ваших мы не заканчивали. Да.
Да, ну вот просто там, не знаю, не так давно в церковь пришел, не так давно воцерковился и ищет еще ответы на многие вопросы.
Я не могу так абстрактно об этом говорить, потому что у меня есть скромный опыт привлечения людей в церковь, которые были либо они были богоборчески настроены, либо они были в сектах каких-то неопятидесятнических. Вот у меня есть опыт подбора книг для таких людей. И каждый раз это было индивидуально, это разные книги.
Но вот они вот узкоцерковные или в широком смысле церковные?
Ну,
это
вот,
о чем вы
скажем, книжка, да, широко известная матушки Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего» – это в широком смысле церковная книга. А «Протестантам и православие», наверное, все же она уже чуть поуже отца Андрея Кураева. Потому что это вот были первые книги для двух разных людей. Вот потом, после «Протестантов о православии», человек надолго перестал меня беспокоить, потому что забрал меня с полки всего Иоанна Златоуста и вот ушел. Когда он вернулся, вот он сказал, как ему доехать до Оптиной пустыни. И уехал туда на месяц. Вот, то есть вот так. У него было 2 книги. Потом у него был весь, опять же, с моей полки снятый весь Игнатий Брянчанинов. И вот так он постепенно у меня все снимал. Вот. Поэтому мне нет общего рецепта. Мне кажется, что надо с человеком. Если это мать семейства, вот она прожила вне церкви, у нее там какие-то мысли непонятные о церкви. Может быть, она боится или представляет, что такой мир, где бесчеловечный мир. Такое бывает. Мне кажется, что вот эта книга матушки Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», она будет в самую точку. Как и книга отца Тихона Шевкунова, вами упоминаемая, она тоже будет очень в точку большинству людей, потому что она показывает церковную жизнь, ну, вот как она, во-первых, изнутри, во-вторых, настоящей, живой и какой-то такой, ну, просто теплой, человеческой.
Ну, получается, что вот такая околоправославная художественная литература, она, ну, может быть, даже для начинающего христианина более предпочтительна, чем Иоанн Златоуст.
В большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев это именно так, потому что первая задача, как мне кажется, надо людям показать, что церковь – это не страшно, а люди, находящиеся внутри церкви, это не какие-то... Не, знаете,
марширующие там, роботы,
зомбированные, да, вот личности, а это совершенно нормальные, адекватные люди, живущие в современном мире, как-то вот на него откликающиеся.
А в таком случае, вот с моей стороны, а если, по-вашему, ваш какой-то список книг, которые не полезно совсем читать человеку, который на пути к церкви или который уже в церкви?
Этот список очень широкий, но если говорить из всем известных книг, которые я бы не рекомендовал читать, это «Откровенные рассказы странника» своему духовному отцу, потому что это просто человек приводит к неправильному представлению, а то есть не дает неправильное представление о молитве, как таковой.
Ой,
вообще.
Что-то я все не то читала.
А я тоже ее прочитал в самом начале церковного пути, и вот долго находился под ее таким вот воздействием. Она, конечно, очень такая...
Мощная.
Шарм у нее, да, есть, да, некоторые.
Там... Так, а может быть, тогда запрещать? Действительно. Если не полезная.
Мы ей не даем гриф.
Нет, я не про гриф. Я тогда вот, может быть, действительно тогда начинать взаимодействовать там со светскими властями для того, чтобы эта книга вообще была изъята из простого доступа. Ну, пусть где-нибудь там надо будет преодолеть 6-7 в интернете препон, чтобы до нее добраться.
Нет.
Но раз она настолько не полезная, тогда давайте ее вообще практически уничтожим.
А этот вопрос на повестке дня совершенно не стоит, потому что у нас все же есть некоторые свободы гражданские у людей. Мы можем говорить, мы можем отвечать и формировать только тот рынок, который внутри церковный. Христос, он никогда, нигде, ни в каком случае не ограничивает свободу человека. Творец человека не ограничивает его свободы. Это, в общем-то, некая такая аксиома про отношение Бога к человеку. Человек свободен, Бог не ограничивает, не насилует его волю.
Церковь тоже не ограничивает?
Церковь, она, ну, следует за своим главой.
Государство ограничивает?
Государство? Ну, мы сейчас про церковь говорим, я не государственный, никоим образом не...
Нет, я к тому, что все равно существует система ограничений, тогда получается, что любая система ограничений не... Так, любая система ограничений противоречит тому, что от Бога. Бог не ограничивает свободу. Как только мы видим систему ограничений, значит, это не от Бога. Это противоречит его замыслу. Ограничивает свободу воли человека.
Не, подожди, ты путаешь хаос и свободу. Все-таки у свободы есть обратная сторона, это ответственность.
Да, ну,
и ответственность за свои поступки.
Это тоже, это тоже личный выбор.
Ну, ты не можешь просто прийти к Богу, открыть ногой дверь и сказать: «Хай, я пришел». Понимаешь, ты приходишь в церковь, и там ты живешь по законам церкви. Или ты не приходишь и не живешь по законам церкви.
Если ты приходишь к Богу и с ноги открываешь дверь, говоришь: «Хай, я пришел», то тогда тебе по деянию и воздастся на суде, между прочим. Это тоже, это твой выбор, как ты приходишь к Богу. Это твой выбор, как ты приходишь и открываешь дверь с ноги или нет.
Если ты приходишь к Богу, воцерковляясь, то ты вынужден соблюдать законы, которые существуют в церкви. Это не ограничение. Это закон.
Нет, я говорю про системы, существующие в человеческом обществе. Системы, нарочито построенные на ограничениях. То есть тогда, получается, эта конструкция, выдуманная людьми по ограничению этой свободы воли, это противоречит...
Нет, у государства есть свои функции. Функция поддержания порядка – это одна из функций государства. Государство ее так или иначе выполняет или пытается выполнить.
Есть противоречие с Божьим замыслом в том, что люди себе придумывают систему противоречий, или нет? Если Божий замысел – это свобода воли, то тогда человек, выдумывая некие конструкции...
Свободное творение добра. Но если человек не способен творить добро, а воля его склоняется на зло, и это он делает сознательно, и причиняет зло другим людям, то его нужно ограничивать.
И решает это другой человек.
Его надо обучать. А обучать его – это долгий процесс, обучать его выбирать, делать его свободным, чтобы он свободно мог выбрать добро.
С этим согласен. Мы не очень давно, получается, уже давно как раз разговаривали по поводу Пасхи. И помнишь, был такой замечательный момент, когда на Пасху можно все. И вот это вот я тут как
все мне можно, но не все полезно.
Да, как Настёк накричал. Это проверка на вшивость, когда человек сам определяет, вот что такое все. Потому что вот здесь, да, я абсолютно понимаю. Когда вот эта проверка, когда тебе говорят, можно все, и ты сам определяешь. Где границы этого всего для того, чтобы не вступить в противоречие с Богом, для того, чтобы не наступить на другого человека, для того, чтобы не поломать то, что взросло и построено. Ну, в общем, да, это абсолютная твоя ответственность.
Это вот то, что мы к чему мы в связи с темой сегодняшнего воскресенья, недели слепом, мы вот постоянно с вами возвращаемся. Это к ясности нашего зрения, нашего ума, способности отличать хорошее от дурного, потому что это не всегда очевидно, к сожалению. И можно видеть, что человек, который, к великому несчастью, погряз в каком-то грехе, он не видит, что, в чем проблема, в чем ужас этого греха. Мне вспоминается, знаете, вот как-то я-то еще жил и служил в Академии Московской Духовной Академии, вот, и приехал какой-то автобус паломниц. И надо было их поисповедовать. Вот бабушка лет 75, она уж такая с костыльком. Первый раз на исповеди, слово за слово.
Первый раз за 75 лет?
Они такие часто приходят. Ну, хорошо, хоть приходят. Вот. И вот она говорит, что она сделала там штук 12, не знаю, абортов. Я начинаю ей говорить, что, мягко говоря, не очень хорошо. Она меня тут грубо прерывает, говорит, что ты мне тут это самое такое в уши влагаешь? Это вот все бабы делают, вот пойди спроси. Это нормально. И достучаться до нее очень сложно, что это ненормально, что это крайне неправильно и страшно. Вот потому что она так всю жизнь жила, и, в общем-то, она в этом грехе, то есть в этих вот грехах она закостенела, очевидных вещей она не видит, не чувствует. Хотя это, казалось бы, очевидная вещь. Во всяком случае, для меня.
Слушайте, а он ведь мог и не прозреть.
В смысле?
Если продолжать тот рассказ, который только что мы услышали от отца Феоктиста, вложили ему глаза. Он ведь мог их не открыть. Он ведь мог и не увидеть ничего.
Вывод на личный отклик слепого сегодня, вот так вот вы.
Да.
А мне, знаете, когда вы говорите о слепом и его реакции, мне вспоминается не так давно бывший праздник Благовещения. И в этом году меня тоже настигло как-то это ощущение, то, что девочка совсем молоденькая, 14 ей, лет, выдали ее замуж, наследственная дочь. Вот. С мужем она еще своим не было у них отношений никаких. И вдруг появляется какой-то молодой человек. На нем же крыльев не было, таблички не было и бэджика не было. Он появляется и говорит ей, что так и так, ты вот...
Вот сообщаю тебе волю Божью.
А что это означало? Что по иудейскому закону означало, если она вне брака сделается беременная?
Побитие камнями.
Смерть.
Да.
Смерть.
Казнь. Позорная казнь.
Какой-то парень. Первый раз она его видит. И он ей говорит, что так и так.
Ты обречена, по большому счету.
Фактически, да. И она говорит, хорошо. Даже если хорошо, если она понимает, что это ангел и так далее, где гарантия вопроса? Где гарантия? Где гарантия, что это не закончится для нее смертью? Это, опять же, к вопросу следования за Богом, потому что мы, к сожалению, так не умеем следовать, нам нужно какой-то иншуранс, какая-то страховка.
А тогда вот эта третья часть. И когда Христос пришел к нему и поговорил с ним, если мы возвращаемся опять к слепому, прозревшему, для того, чтобы и укрепить его. И это важно, наверное. В общем, тут вот только из этой истории можно говорить, по-моему, не знаю, месяцами тоже, потому что у меня еще остались вопросы незаданные, которые касаются исключительно этой истории о слепом. Ну, наверное, и бог с ним, у каждого свои.
Спасибо огромное всем, кто был с нами сегодня в этот светлый вечер, и с нашим гостем, настоятелем Храма Рождества Христова в Митино, романахом Феоктистом Игумновым.
Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».